Айзек Азимов. Небывальщина. Первый приступ тошноты миновал. Ян Прентис воскликнул. «Черт возьми! Ты же насекомое!» Это звучало не оскорблением, а констатацией факта. Нечто, усевшееся на рабочем столе Прентиса, откликнулось.
«Разумеется!»
В нем было около фута росту. Тонюсенькое, с паутинками-ручками и стебельками-ножками. Оно казалось крошечной, неумелой пародией на человека. И ручки, и ножки росли попарно из верхней части туловища. Ножки были длиннее и толще, чем ручки, длиннее, чем само тело, и в коленях переламывались не назад, а вперед. Нечто опиралось на эти свои колени, и низ его пушистого брюшка почти касался поверхности стола. Времени, чтобы подметить все подробности, у Прентиса было хоть отбавляй. Нечто вовсе не возражало, чтобы его разглядывали. Даже напротив, оно словно упивалось вниманием. Или, быть может, оно привыкло, чтобы им любовались. «Откуда ты взялось?» Задавая свой вопрос, Прентис был не слишком уверен, что поступает здраво. Еще 5 минут назад он сидел себе за машинкой, лениво выстукивая рассказ, обещанный Хорасу W. Брауну, еще для прошлого номера журнала «Небывальщина и чертовщина». Настроение у Прентиса было самое обыкновенное. Чувствовал он себя нормально, и физически, и умственно. И вдруг какая-то часть пространства рядом с машинкой замерцала, заклубилась и сконцентрировалась в этот нелепый кошмар, свесивший блестящие черные ножки над краем стола.
«Я Авалонец», — высказался кошмар. «Из Авалона, другими словами».
Крошечное личико заканчивалось роговыми челюстями. Из прыщей над глазами тянулась пара качающихся антенн длиной 3 дюйма. Фасеточные глаза сверкали множеством мелких граней, и не было даже и признака ноздрей. «Естественно, ноздрей нет», — пришла неясная мысль. «Оно должно дышать через отверстие в брюшке. Стало быть, и говорить оно должно брюшком или пользуясь телепатией».
«Из Авалона?»
— зачем-то переспросил Прентис, а про себя добавил. «Авалон — это что, страна эльфов из времен короля Артура?»
«Разумеется», — подтвердило существо, непринужденно отвечая на мысль. «Я эльф».
«Нет, нет». Прентис прижал руки к лицу, но когда отнял, увидел, что эльф по-прежнему тут. Расселся, постукивая ножками по верхнему ящику стола. Притом Прентис был уверен, что не страдает ни алкоголизмом, ни психопатией. По правде сказать, соседи считали его довольно заурядной личностью. У него был приличный животик, заметные, хоть и не очень, остатки волос на черепе, привлекательная жена и деятельный 10-летний сын. Конечно же, соседи и не догадывались, что взносы за дом он выплачивает, сочиняя волшебные истории для второсортных журналов. Однако до сих пор тайный этот порог никогда не отражался пагубно на его психике. Разве что жена нет-нет, да и покачает укоризненно головой. Мнение ее сводилось в сущности к тому, что он растрачивает и даже извращает свой талант.
«И кто только это читает?» — говаривала она. «Демоны, гномы, эльфы, детские сказочки».
«Ты совершенно не права», — ответствовал ей Прентис. «Современные фантазии представляют собой вольные и, если угодно, утонченные переработки народных мотивов. Под маской нереальности нередко кроются острые комментарии к злободневным событиям. И заметь, пишутся они исключительно для взрослых». Бланш пожмала плечами. Ей доводилось слушать выступления мужа на съездах и симпозиумах, и все его доводы были ей давно знакомы, включая последний, решающий. Кроме того, за фантазии платят. И неплохо платят. Не так ли?
«Может и так», — отзывалась она обычно. «Но как было бы славно, если бы ты переключился на детективы. По крайней мере, мы могли бы сказать соседям, чем ты зарабатываешь на жизнь».
Прентис испустил беззвучный стон. Ведь Бланш могла войти в любую минуту и застать его разговаривающим с самим собой. Нет,
Все же видение слишком реально для сна. Наверное, галлюцинация. Уж после такого позора волей-неволей придется переключиться на детективы.
«Вы заблуждаетесь», — заявил эльф. «Я не сон и не галлюцинация».
«Почему ты тогда не исчезаешь?» — спросил Прентис.
«Дайте срок, исчезну. Перспектива поселиться здесь мне отнюдь не улыбается. И вам придется отправиться вместе со мной».
«Мне? Придется? Черт возьми! По какому праву ты вздумал мной распоряжаться?»
«Если вы полагаете, что это вежливо, так обращаться с представителем древней культуры, то остается лишь пожалеть, что вы не получили должного воспитания».
«Какая там древняя культура?» Он хотел было добавить «просто плод моего воображения», но стал писателем слишком давно для того, чтобы скомпрометировать себя подобным штампом.
«Мы насекомые», — молвил эльф свысока. «Возникли за 500 000 лет до первых млекопитающих. Мы были свидетелями воцарения динозавров и свидетелями того, как они вымерли. А уж что до вас, человекообразных, вы-то уж на земле и вовсе новоселы».
«Так стоило ли, — заметил Прентис, — растрачивать на нас свое царственное внимание?»
«Не стал бы, — ответил эльф. — Поверьте, не стал бы, если б не насущная необходимость».
«Послушай, времени у меня в обрез. Бланш, моя жена, может зайти сюда с минуты на минуту. Она будет очень расстроена».
«Она не придет», — заверил эльф. «Я заблокировал ее сознание».
«Что?»
«Совершенно без вреда для нее, уверяю вас.
В конце концов, вы же и сами не хотите, чтобы нас беспокоили. Не правда ли?» Прентис сжался в кресле, ошеломленный и несчастный.
«Мы, эльфы, начали сотрудничать с человекообразными, как только наступил ледниковый период.
Вы представить себе не можете, что это было за скверное для нас время. Не могли же мы напялить на себя звериные шкуры или поселиться в пещерах, как ваши неотесанные предки. Требовалось невероятно много психоэнергии, чтобы сохранять тепло».
«Невероятно много чего?» «Психоэнергии. Вы о ней ровным счетом ничего не знаете. Ваш ум слишком груб, чтобы уловить хотя бы суть концепции». «И не перебивайте меня, пожалуйста». Эльф выдержал паузу и продолжал. «Необходимость вынудила нас пойти на эксперимент. Человеческий мозг не зрел, но велик. Клетки его неэффективны и медлительны, зато их множество. Нам удалось использовать ваш мозг как усилитель, как своеобразную линзу, концентрирующую психолучи, и многократно увеличить сумму доступной нам энергии. Оледенение мы пережили относительно сносно, и нам не пришлось переселяться в тропики, как в эпохе предшествующих оледенений. Однако мы избаловались. И когда тепло вернулось, мы не бросили человекообразных. Нет, мы продолжали использовать их, чтобы поднять наш жизненный уровень в целом, чтобы передвигаться быстрее, питаться лучше, успевать больше. А потом еще и молоко».
«Молоко?» – удивился Прентис. «Не вижу связи».
«Божественная жидкость. Сам я пробовал ее лишь однажды, но классическая поэзия эльфов воспевает ее в таких выражениях. В прежние времена, бывало, вы снабжали нас молоком в достатке. Какое несчастье, что человекообразные отбились от рук».
«Отбились от рук?»
«Лет 200 назад».
«Уже неплохо».
«Да не будьте вы таким ограниченным», — сказал эльф жестко. «Сотрудничество было полезным для обеих сторон, покуда вы, человекообразные, не научились сами управлять энергией. С вашей стороны это было просто гнусно. А впрочем, чего еще от вас ждать?»
«Почему же гнусно?»
«Ну как вам объяснить? Было так хорошо освещать наши ночные пирушки светлячками. Это требовало психоэнергии всего на 2 человеческие силы. Но вы провели повсюду электрический свет. Наши антенны годятся для связи на целые мили, но вы
придумали телеграф, телефон и радио. Наши слуги и гномы добывали руду куда эффективнее вас, пока не был изобретен динамит. Вам понятно?
Нет.
А вы полагаете, чувствительные существа высшего порядка, эльфы, могли равнодушно взирать на то, как кучка волосатых млекопитающих теснит их и обгоняет? Может, это и не было бы трагично, если бы мы были способны развить свою электронику или скопировать вашу. Но для такой цели наша психоэнергия оказалась, увы, неприменима. И вот мы ушли от мира. Мы рассердились, зачахли, упали духом. Назовите это комплексом неполноценности, если угодно. Но за последние 2 столетия мы мало-помалу отмежевались от человечества и удалились в такие места, как Авалон.
Прентис напряженно размышлял. «Давайте-ка без обиняков. Вы способны вмешиваться в сознание людей?»
«Безусловно».
«И могли бы стать для меня невидимкой? То есть внушить мне это гипнотически?»
«Термин довольно грубый, но в принципе мог бы».
«И когда вы явились мне воочию, то сначала разблокировали мой мозг, верно?»
«Отвечая на ваши мысли, невыраженные в словах, вы не спите и не бредите, и во мне нет ничего сверхъестественного».
«Мне просто хотелось удостовериться». «Значит, как я понимаю, вы можете читать мои мысли?»
«Разумеется. Труд довольно грязный и неблагодарный, но могу, если надо. Ваша фамилия Прентис, и вы сочиняете рассказики о том, что считаете небывальщиной. У вас есть детеныш, который в данный момент находится в так называемой школе. Я знаю о вас достаточно много».
Прентис поморщился. «А где расположен этот ваш Авалон?»
«Вы его все равно не найдете».
Эльф сомкнул челюсти и щелкнул ими 2-3 раза подряд.
«И не помышляйте даже о том, чтобы вызвать полицию. Вы окажетесь в сумасшедшем доме. Авалон, если уж вы надеетесь, что это вам как-то поможет, находится в самой середине Атлантики и к тому же совершенно невидим. Когда вы, человекообразные, придумали пароходы, то взяли себе в привычку плавать, очертя голову, и мы были вынуждены накрыть весь остров психоэкраном». «Конечно», — продолжал эльф, — «оградить себя от инцидентов мы все-таки не могли. Однажды корабль, огромный до безобразия, стукнул нас точнехонько посередине, и потребовалась психоэнергия всего населения, чтобы придать нашему острову вид айсберга. Кажется, Титань. Такое название было написано на борту. А нынче над нашими головами то и дело проносятся самолеты, и с ними происходят аварии. Как-то раз мы подобрали несколько ящиков сгущенного молока. Тогда-то я его и попробовал».
«Ну так почему же, черт возьми, — воскликнул Прентис,
— вам не сидится на вашем Авалоне? Почему вы здесь, а не там?» «Меня выслали, — ответил эльф со злостью. — Дурачье!»
«Выслали?
Вы же знаете, чем это пахнет, когда вы разнитесь от всех хоть на самую малость. Я не такой, как они. И бедное дурачье, слепо верующее в традиции, вознегодовало. Они приревновали ко мне. Вот оно, лучшее объяснение. Приревновали!
Чем же вы не такой, как они?»
«Подайте мне вон ту лампочку», — сказал эльф. «Нет, просто выверните ее из патрона. Все равно в дневное время вы читаете без электричества».
Содрогнувшись от отвращения, Прентис сделал, что было велено, и передал лампочку в лапки эльфа. Тот аккуратно пальчиками, тонкими и гибкими, словно усики, коснулся цоколя снизу и сбоку. Нить накаливания слабо засветилась.
«Боже милостивый!» — вымолвил Прентис. «Это, — заявил эльф гордо, — мой величайший талант. Я говорил вам, что мы, эльфы, не способны применять психоэнергию к электронике. А вот я способен. Я не простой эльф. Я мутант. Супер-эльф. Новая ступень в нашей эволюции. Этот накал, да будет вам известно, возник лишь благодаря активности моего разума. Теперь взгляните, Что получится, когда я использую ваш мозг как линзу?»
Едва он произнес эти слова, лампочка раскалилась до бела. На нее стало больно смотреть. Где-то внутри, глубоко под черепом, у Прентиса возникло смутное, но отнюдь не противное ощущение сродни щекотки. Лампочка погасла, и эльф положил ее на стол позади машинки.
«Я еще не пробовал», — сказал он, любуясь собой. «Но подозреваю, что сумел бы даже расщепить ядро урана».
«Но постойте. Чтобы зажечь лампочку, нужна энергия. Нельзя же просто взять ее и...»
«Я же упоминал о психоэнергии. Великий Оберон, ну постарайся же понять, человекообразный».
Прентис чувствовал растущее беспокойство, но ограничился осторожным вопросом.
«И что вы намерены делать с этим вашим даром?»
«Вернуться в Авалон, разумеется. Надо бы представить дурачье их собственной судьбе. Но эльфам не чужд известный патриотизм. В том числе и мне, жесткокрылому».
«Жестко... как вы сказали?»
«Мы, эльфы, не все принадлежим к одному подвиду. Я лично из породы жуков. Видите?»
Он поднялся на ножки и, не покидая стола, повернулся к Прентису спиной. То, что казалось сплошным блестящим черным панцирем, вдруг разделилось и приподнялось. Из-под панциря высунулись прозрачные в узорах крылышки.
«Так вы можете летать?» – изумился Прентис.
«Ты очень глуп», – заметил эльф высокомерно. «Если не соображаешь, что я слишком велик для полета. Однако они весьма привлекательны, не правда ли? Чешуекрылые, если сравнивать со мной, машут выростами грубыми и безвкусными. Хуже того, их крылья всегда развернуты».
«Чешуекрылые?»
Прентис окончательно растерялся.
«Те из нас, кто в родстве с бабочками, они гордятся собой. И гордыня привела их к тому, чтобы позволить людям видеть себя и восхищаться. Потому-то ваши легенды неизменно наделяют фей крыльями бабочек, а не жуков, хотя наши куда прозрачнее и привлекательнее. Уж мы зададим этим чешуекрылым перцу, когда вернемся обратно вместе. Ты и я».
«Но позвольте».
«Подумать только».
Эльф раскачивался взад-вперед в своего рода экстазе.
«Наши ночные пирушки на волшебной лужайке озарит причудливое сияние неоновых трубок. Раньше мы впрягали в свои летающие тележки осиный рой. Теперь мы приспособим к ним двигатели внутреннего сгорания. Когда наступало время спать, мы заворачивались в листву. Теперь мы покончим с этим дремучим обычаем и построим заводы по производству матрасов. Мы заживем, доложу я вам. А те, кто додумался меня выслать, приползут ко мне на коленях».
«Но я не могу отправиться с вами», — заблеял Прентис. «У меня обязательства. У меня жена и ребенок. Вы же не станете отрывать человека от его детеныша?
Не станете? Правда?»
«Я не жесток», — заявил эльф, уставив свои глазищи прямо на Прентиса.
«У меня нежная душа эльфа. Тем не менее, есть ли у меня выбор? Мне необходим человеческий мозг, чтобы сфокусировать его на стоящих передо мной задачах. Или я ничего не свершу. И далеко не всякий человеческий мозг пригоден для этой цели».
«Почему не всякий?»
«Великий Оберон, да пойми же, ты – существо. Человеческий мозг – не пассивный объект, как дерево или камень. Чтобы его можно было использовать, он должен вступить в сотрудничество. А оно возможно только в том случае, если мозг уверен, что мы, эльфы, способны им управлять. К примеру, я могу использовать твой мозг, но мозг твоей жены был бы для меня бесполезен. Понадобились бы годы, чтобы она разобралась, кто я и откуда».
«Это черт знает что», — оскорбился Прентис. «Уж не хотите ли вы убедить меня, что я верю в сказки? Считаю своим долгом сообщить вам, что я полный рационалист».
«Неужто? Когда я явился тебе,
У тебя мелькнуло было слабое сомненьице по части снов и галлюцинаций. Но ты говорил со мной. Ты принял меня как факт. Твоя жена, наверное, завизжала бы и забилась в истерике.
Прентис молчал. Он не мог придумать никакого ответа.
«В том-то и горе», — признался эльф уныло. «Практически все вы человекообразные. Позабыли о нас с тех самых пор, как мы вас покинули. Ваши умы закрылись для нас, сделались бесполезными. Конечно, ваши детеныши еще верят в легенды о маленьком народце, но их мозги недоразвиты и годятся лишь для самых простых задач, а повзрослев, они теряют веру. Честно, я и не знаю, что бы я делал, если б не вы, сочинители фантазий».
«Что вы имеете в виду?»
«Вы принадлежите к немногим взрослым, еще способным поверить в наше существование. Ты, Прентис, более всех других. Ведь ты сочиняешь свои фантазии вот уже 20 лет».
«Да вы рехнулись! Я вовсе не верю в то, что пишу!»
«И не хочешь, а веришь. Сие от тебя не зависит. В том смысле, что если уж пишешь, то и сюжеты свои принимаешь всерьез. 1-2 абзаца, и вот уже твой мозг подготовлен настолько, что способен войти в контакт. Но к чему спорить? Я же тебя использовал. Ты видел, как вспыхнула лампочка. Так что теперь тебе придется отправиться со мной».
«Но я не хочу!»
Прентис упрямо скрестил руки. «Или вы можете заставить меня против воли?»
«Мог бы, но насилие, видимо, причинит тебе вред, а этого я не хочу. Предположим, будет так. Или ты отправишься со мной добровольно, или я сфокусирую ток высокого напряжения и пропущу его через твою жену. Противно прибегать к таким мерам, но, по моим сведениям, у тебя в стране принято казнить врагов государства подобным образом. Так что, вероятно, такая кара не кажется тебе слишком уж отвратительной. Право. Мне не хотелось бы выглядеть чрезмерно жестоким даже по отношению к человекообразному».
Прентис почувствовал, что волосики на висках начинают слипаться от пота.
«Погодите», — произнес он. «Не делайте ничего такого. Давайте еще раз все обсудим».
Эльф выпустил свои прозрачные крылышки, помахал ими, потом снова убрал под панцирь.
«Обсудим, обсудим. Утомительная болтовня. У тебя, конечно, есть молоко. Не очень-то ты радушный хозяин, если не предложил мне подкрепиться по собственному почину».
Прентис уловил коварную мыслишку, которую постарался тут же припрятать как можно дальше, схоронить в самой глубине сознания, и произнес небрежно.
«У меня найдется кое-что получше молока. Сейчас принесу».
«Не с места. Позови жену. Пусть она подаст».
«Но я не хочу, чтобы она вас видела. Она испугается».
«Не волнуйся», — сказал эльф. «Я управлюсь с ней так, что она не испытает ни малейшей тревоги».
Прентис поднял было руку, однако эльф предупредил.
«Учти, как бы стремительно ты ни напал, электрический ток прошьет твою жену еще быстрее».
Рука упала. Прентис сделал шаг к дверям кабинета и позвал.
«Бланш!»
С порога он видел жену в гостиной. Она сидела в кресле подле нижнего шкафа, сидела одеревенев, как бы заснув с открытыми глазами. Обернувшись к эльфу, Прентис заметил обеспокоенно. «С ней что-то неладно».
«Я внушил ей состояние покоя. Однако она услышит тебя. Скажи ей, что делать».
«Бланш!» — крикнул Прентис погромче. «Принеси банку с гоголь-моголем и стаканчик».
«Ладно».
Не меняя безжизненного выражения лица, жена встала и исчезла из виду. А эльф осведомился.
«Что такое гоголь-моголь?»
Прентис попытался вложить в свой ответ пылкий энтузиазм.
«Смесь молока, сахара и яиц, взбитая в нежную пену и восхитительно вкусная. Простое молоко по сравнению с ней – чистая ерунда».
Вошла Бланш с гоголь-моголем. Миловидное ее личико по-прежнему ничего не выражало. Она бросила взгляд на эльфа, но поняла ли, что видит? Бог весть.
«Пожалуйста, Ян», —
сказала она, присев на старенькое кожаное кресло у окна и безвольно уронив руки на колени.
«Вы что, так ее здесь и оставите?»
— спросил Прентис, глядя на жену с тревогой. «За ней будет легче следить. Ну что же ты, предложишь мне свой гоголь-моголь?»
«О, конечно. Будьте любезны». Он налил густую белую смесь в стаканчик для коктейлей. За 2 дня до того он приготовил 5 таких банок для своих гостей из Нью-Йоркской ассоциации фантазеров и щедрой рукой замешал туда ром, поскольку хорошо знал, что фантазеры именно это и любят. Антенны над глазами эльфа яростно затрепетали.
«Божественный аромат!» – пробормотал он. Обнял кончиками тоненьких своих лапок стакан за донышко, поднес ко рту.
Уровень жидкости сразу упал. Допив до половины, эльф поставил стакан на стол и вздохнул.
«Какая потеря для моего народа! Что за шедевр! Надо же, какие рецепты есть на свете! Историки пишут, что в давние-предавние дни наши отпрыски, кому повезет, ухитрялись подменять новорожденных человеческих детенышей с тем, чтобы вкушать парное молоко. Но сомнительно, чтобы даже они пробовали что-нибудь столь несравненное».
В душе Прентиса шевельнулся профессиональный интерес, и он не удержался от восклицания.
«Так вот в чем дело. Есть предание, что эльфы иногда подменяли детей сразу после рождения. А оказывается, подменыши просто жаждали молока».
«Ну, разумеется, самки человекообразных одарены великим совершенством. Так почему бы им не воспользоваться?»
При этом эльф обратил свой взор на вздымающуюся и опадающую грудь Бланш, а потом испустил новый вздох. Прентис молвил, не слишком настойчиво, чтобы не выдать себя.
«Подливайте себе, подливайте. Пейте сколько хотите».
В то же время он внимательно наблюдал за Бланш, ожидая признаков ее возвращения к жизни, ожидая, что контроль со стороны эльфа вот-вот ослабнет.
«Когда твой детеныш вернется из так называемой школы, он мне необходим».
«Скоро»,
— ответил Прентис нервно, поглядывая на наручные часы. Ян-младший должен был появиться, пронзительно требуя пирога с молоком, минут через 15. Оставалось лишь повторить настойчиво.
«Подливайте себе, подливайте».
Эльф весело прихлебывал.
«Как только детеныш будет здесь, мы сможем идти».
«Идти?»
«В библиотеку и сразу обратно. Возьмешь там книги по электронике. Мне нужно усвоить, как делают телевизоры, телефоны и все такое прочее. Нужны инструкции по проволочной связи, по производству вакуумных ламп. Самые точные, Прентис, самые подробные. Перед нами огромные задачи. Нефтепромыслы, перегонка бензина, моторы, научная агротехника. Мы с тобой построим новый Авалон. Технический. Волшебную страну по последнему слову техники. Новый, небывалый мир».
«Великолепно!» — воскликнул Прентис. «Но не забывайте про свое питье».
«Вот видишь, ты уже загорелся моей идеей, и ты будешь вознагражден. Получишь 2 дюжины самок человекообразных для себя одного».
Прентис опасливо скосил глаза на Бланш. Никаких признаков, что она что-нибудь слышала. Но кто знает.
«А какой мне прок от 2 дюжины сам...» — пробормотал он. «От 2 дюжины женщин, я хотел сказать».
«Не прикидывайся», — отрезал эльф. «Будь правдив. Вы человекообразные, известны моему народу как распутные и лживые создания. Вот уже много поколений матери пугают вами, своих малышей, свое потомство».
Эльф поднял стакан с гоголь-моголем и, провозгласив
«За мое потомство!»,
осушил его.
«Подливайте себе», — предложил Прентис сразу же. «Подливайте».
Эльф так и сделал.
«У меня будет много детей», — сообщил он. «Выберу себе самых лучших самок среди жесткокрылых и продолжу свой род. Продолжу мутацию. Сегодня я один особенный, а когда нас станет 10, 20, 50, я начну целенаправленное скрещивание и выведу расу суперэльфов».
расу элек...» Он икнул. «Электронных... электронных чудодеев! Расу необозримых перспектив! Если б я мог пить бесконечно! Нектар! Самый настоящий нектар!»
Громко хлопнула дверь внизу и зазвенел юный голос. «Мам! Эй, мама!» Блестящие глаза эльфа были, пожалуй, слегка затуманены.
«Затем мы приступим, — разглагольствовал он, — к перевоспитанию человекообразных. Некоторые и сейчас верят в нас. Остальных мы будем, — он опять икнул, — учить. Настанут прежние времена, только еще счастливее. Эльфократия будет становиться все совершеннее. Сотрудничество все теснее».
Голос Яна-младшего прозвучал уже ближе и с оттенком нетерпения.
«Мам, эй, тебя что, дома нет?»
Прентис весь подобрался. Казалось, собственные его глаза вот-вот лопнут от напряжения. Бланш была неподвижна. Речь эльфа стала чуть хрипловата. Равновесие он держал как-то неуверенно. Если Прентис вообще собирался рискнуть, то действовать надо было сейчас, сию секунду.
«Сиди смирно», — потребовал эльф. «Не валяй дурака». «Что в твоем гоголь-моголе есть алкоголь?» «Я узнал в тот же миг, когда ты задумал свой идиотский план». «Вы, человекообразные, весьма и весьма коварны. Мы, эльфы, сложили немало пословиц на ваш счет. Только алкоголь на нас, к счастью, почти не действует. Вот если бы ты взял кошачью мяту и добавил к ней капельку меду...» «А, детеныш, как поживаешь, маленький человекообразный?»
Эльф застыл на столе, бокал с гоголь-моголем на полпути к его челюстям, а Ян-младший в дверях. Яну-младшему было 10. Лицо у него было слегка измазано грязью, а волосы встрепаны. В серых его глазах читалось величайшее изумление. Потертые ботинки болтались на конце ремешка, зажатого в кулаке.
«Пап!» — выдохнул он. «Что с мамой? И что это за тварь?»
Эльф повернулся к Прентису.
«Бегом в библиотеку! Дорога каждая минута! Какие мне нужны книги, ты знаешь!»
От притворного опьянения не осталось и следа, и Прентис окончательно упал духом. Существо играло с ним, как кошка с мышью. Он поднялся, чтобы идти.
«И без всяких человеческих штучек», — предупредил эльф. «Никаких подлых фокусов. Твоя жена по-прежнему заложница. Убить ее я могу и при помощи мозга детеныша. На это его хватит. Правда, мне не хотелось бы прибегать к крайним мерам. Я член эльфетерианского общества этики, и мы выступаем за гуманное обращение с млекопитающими. Так что можешь рассчитывать на мое благородство. Если, конечно, будешь меня слушаться».
Прентис ощутил неодолимое желание подчиниться приказу и, спотыкаясь, направился к двери.
«Пап!» — вскричал Ян-младший. «Оно разговаривает! Оно грозится, что убьет маму! Эй, не уходи!»
Прентис был уже за порогом, когда услышал, как эльф сказал.
«Не пялься на меня, детеныш! Я не причиню твоей матери вреда, если ты будешь делать все точно, как я велю. Я эльф, волшебник и чародей. Тебе, разумеется, известно, кто такие волшебники».
И Прентис был уже на крыльце, когда услышал, как дискант Яна-младшего сорвался на резкий крик, а следом завопила и Бланш, раз за разом срывающимся сопрано. Мощные, хоть и невидимые вожжи, тянувшие Прентиса из дома, вдруг порвались и исчезли. Он бросился назад, вновь обретая контроль над собой, и взлетел вверх по лестнице. На столе лежал сплющенный черный панцирь. Из-под него капало что-то бесцветное.
«Я его стукнул!» — истерически всхлипывал Ян-младший. «Стукнул своими книжками! Оно обижало маму!»
Понадобился час, чтобы Прентис понял, что нормальный мир потихоньку возвращается на место, и что трещины, пробитые в реальности гостем из Авалона, мало-помалу затягиваются. Сам эльф уже превратился в горстку пепла в печке для мусора на заднем дворе,
и о нем напоминало теперь лишь влажное пятно под столом. Бланш была еще болезненно бледной, говорили они шепотом.
«Как там Ян-младший?» — спросил Брентис. «Смотрит телевизор».
«С ним
все в порядке?» «О, с ним-то все в порядке. Зато меня теперь долго будут мучить кошмары».
«Понимаю. Меня тоже. Пока мы не сумеем выбросить это из головы. Не думаю, чтобы здесь еще раз появился кто-нибудь... что-нибудь подобное».
«Не могу передать тебе», — сказала Бланш. «Какой я пережила ужас. Я ведь каждое его слово слышала, даже пока еще была внизу, в гостиной.
Телепатия, видишь ли,
просто двинуться не могла, и все. Потом, когда ты вышел, я набрала сил чуть-чуть пошевелиться. А потом Ян-младший шарахнул его. Я тотчас же освободилась, не понимаю, как и почему».
Прентис ощутил своеобразное мрачное удовлетворение.
«Я, пожалуй, догадываюсь, в чем дело. Я был под его контролем, поскольку допускал, что он существует на самом деле. Тебя он держал в повиновении через меня. Когда я вышел, расстояние между нами начало возрастать. Использовать мой мозг как усилитель стало труднее, и ты смогла шевельнуться. А когда я добрался до улицы, он решил, что пора переключаться с моего мозга на мозг Яна-младшего. Это и была его ошибка».
«Почему ошибка?» – не поняла Бланш. Он считал само собой разумеющимся, что дети, все без исключения, верят в эльфов и волшебников. Он заблуждался. Нынешние дети ни в каких эльфов не верят. Они просто никогда о них не слышали. Они верят в героев Диснея, в неустрашимых сыщиков и неуловимых преступников, в Супермена и во множество других вещей, но уж никак не в эльфов. Он даже не подозревал о переменах, какие привнесли в наше сознание комиксы и телевидение. И когда предпринял попытку завладеть мозгом Яна-младшего, она провалилась. И прежде чем он сумел восстановить свой психический баланс, Ян-младший в панике набросился на него, поскольку решил, что он делает тебе больно. И все было кончено. Я же так всегда и говорил, Бланш. Древние фольклорные мотивы в наши дни живут исключительно в журналах, печатающих небывальщину. И издаются такие журналы только для взрослых. Скажи, ты наконец-то разобралась, что я имел в виду?
«Да, дорогой», —
смиренно ответила Бланш. Прентис сунул руки в карманы и не спеша ухмыльнулся. «Знаешь, Бланш, когда я в следующий раз увижусь с Уолтером Рэем, я, наверное, намекну, что согласен писать для него. Пожалуй, пришло время, чтобы соседи и впрямь узнали, чем я занимаюсь». Ян-младший с огромным бутербродом в руке забрел в кабинет к отцу в погоне за недавним, но уже потускневшим воспоминанием. Папа то и дело похлопывал его по спине. Мама совала ему пирожки и печенье, а он уже забывал, почему. Там на столе сидело какое-то чучело, умеющее разговаривать. Но это случилось так быстро, что в памяти все перепуталось. Пожав плечами, он глянул туда, куда ударил луч предвечернего солнца, на лист в машинке, уже частично заполненный, затем на стопочку лежащих на столе готовых листов. Почитал немножко, скривил губу, буркнул.
«Ха! Опять чародеи! Небывальщина! Детские сказки!»
И убежал на улицу.